начинается новый месяц. Нам осталось совсем немного времени до нашего исхода. Я подумал, вот, что заголовок может быть таким: «Величие и цель исхода». Мы помним с вами, ранним утром 15 числа весеннего месяца Нисана мы вышли из Египта. Величие исхода определяется его целью. Мне сейчас прислали отличный вопрос еще до начала нашего урока, пока мы делали такую рассылку, приглашали людей на лекцию. Мне прислали замечательный вопрос. Меня спросили, а почему такой неудачный маркетинг сделал Всевышний? Столько чудес, столько событий было в Ходыштов, конечно. Когда мы вдруг желаем что-то хорошее, оно же от души, то оно может сбыться. Так что есть смысл говорить, да, Ходыштов, им урах, у нас говорят, благословляющий благословится. Не стесняйтесь на хорошие и добрые слова друг друга, это всегда помогает. Так вот, мне прислали замечательный вопрос. Вопрос был такой. Как же Всевышний такой сделал неудачный маркетинг такой? Столько было чудес, событий в Египте, и всего-навсего 1/5 часть вышла оттуда. Ну, пользуясь современной терминологией, да, современными терминами, давайте об этом подумаем. И кто был неудачен в этом маркетинге? Всевышний или мы что-то не досмотрели? Вообще, помните, принцип очень простой. Мы хотим проверить какое-то явление, как оно существует вообще, что оно собой представляет. Очень просто. Можем посмотреть сначала в проект мироздания, в Тору, потом в реальную обыденную жизнь и сопоставить. Можно, наоборот, сначала посмотреть в обыденную реальную жизнь, какой-то эмпирический опыт, так сказать, проверить, а потом посмотреть в проект мироздания. Ну, порядок тут уже будет зависеть от каждого из нас, как нам это проще сделать. Ну, смотрите, в обычной жизни мы же понимаем, правда ведь, да? Вершина горы всегда уже ее основания. Подняться на вершину нужно усилие. Я надеюсь, человек, который вопрос задал, он сейчас меня слышит, может включиться в эту дискуссию, в это обсуждение. Вершина горы всегда уже основания. Кто когда-нибудь поднимался на лыжи в город, он хорошо знает. Там наверху снежок сверкает под солнцем, сияет. А внизу тоже снежок есть. Только затоптанный, грязненький. Но ж подниматься – это же работа. Не каждому хочется это делать. Это трудная работа – подниматься на вершину. Далее мы видим во всей истории мира почему-то истина не была доступна множеству людей, так часто случалось в истории. Ну, вспомните, с самого начала Адама решен и Хава, и сказал Всевышний Адаму: вот это вот так, вот все для тебя, вот все, весь сад для тебя, все наслаждение мира, все, вот это дерево не трогай пока, сказал Всевышний, подожди. И Адам нарушает это повеление. Как это может быть? Как это может быть? Как такое могло случиться? Очевидно, с самого начала Бог вложил в нас такие силы, которые называются свобода выбора. Свобода выбора между истиной и ложью, между добром и злом. Гигантская свобода выбора у нас есть. И поэтому мы иногда делаем неправильный выбор, что можно сделать. Спрашивают мудрецы, а зачем так? Почему он сразу не сказал Адаму, вот знаешь, вот такие вот блага, вот получай все сразу. Дарю тебе. Ну, это тоже известный есть ответ на это. Есть разные уровни благотворительности. Разные уровни. Можно дать знаку человеку так, чтобы он не знал, от кого он получил. и ты не знаешь, кому ты дал, чтобы никогда перед ним не загордился. Есть разные уровни цдаки. Самый высший уровень благотворительности, самая высшая, высшая сила, самая высшая ступень благотворительности – помочь человеку найти работу, дать ему парносу. Сказал Всевышний, даю тебе, Адам, работу в этом мире. Работай. Заработанное благо будет слаще тебя. Оно будет слаще, когда благо будет заработанное. Поэтому он дал Адаму Ришон с самого начала свободу выбора. Мы видим, даже Адам Ришон уже в чем-то не дотянул, что-то не сумел до конца понять и услышать даже Адама Ришон. Ну, там цепочку, мы помним с вами, правда ведь, да? Хава сказал попробовать такой-то плод, а Хаву соблазнил змей. И когда Всевышний спрашивает, Адама, Ека, где ты? Что говорит Адам? Я в полном порядке. Я в полном порядке. Это жена мне что-то на некожирной сковородке поджарила. Что говорит жена? Я? Беседер Гамур, я в полном порядке. Это какой-то вот змей, кадюка насвистел что-то такое не то. Так устроен человек. Я, говорит, человек всегда в полном порядке. Я отлично, все за мной хорошо. Я, конечно, создан по образу Бога. Сосед, конечно, это обезьяна. Как будто так даже не произошел. Так работает психология человека. Дальше мы видим в истории, мы видим, Ноах был один. Почти один. Почти один. Потому что такой маркетинг делал Всевышний. Всевышний сказал, будет потоп. Будет потоп, сказал Всевышний, если вы не перестанете грабить и развратничать. Будет потоп. 120 лет длился этот маркетинг. Ноах строен ковчег. Люди смеялись. И пришел потоп. Спасся Ноах, его сыновья и их жены, всего 8 человек. Еще там один человек ухватился за его ковчег, за его корабль, который он построил. Потом приходит Авраам. Авраам тоже был один человек, одна семья была на весь мир. Весь мир сходил с ума от поклонения идолам. Авраам понял и научился этому в доме Ноаха. Он 8 лет учился в доме Ноаха и получил от Ноаха знание, что мир не из газовой туманности, и человек нет обезьяны. И он понимал, что идолы это глупость, это пустота. Но так было понятно только ему и его семье. Один Авраам это понял и понес дальше это знание от Ноаха, от Шема, Эвера. Внук Авраама, Яков, спускается в Египет, их было всего 70 человек. 70 человек. Но вспомните, с нами в Торе рядом находятся там 70 народов. Снова, великолепный маркетинг делал Тора Всевышний. Смотрите, он сказал, есть семья, которая несет идею единого Бога, этического монотеизма. Эти 70 человек спустились в Египет, оттуда вышел большой народ через 210 лет. А где эти 70 народов, которые у нас с нами названы в Торе, их нет. Они исчезли. Они исчезли. Да, из Египта выходит 1/5 часть. 1/5 часть. Это верно. Почему же так случилось? Почему не вышли все? Мы же сказали с самого начала. Величие исхода определяется его целью. Если цель была уйти от плохого, во-первых, мы не сразу понимаем, что рядом плохо, нам все кажется, что может как-то еще наладится что-то, такое тоже может быть. В нашей семье, когда нацисты пришли к власти, и уже что-то происходило в Европе, в нашей семье в Одессе говорили, ну что вы, немцы культурные люди. В 18-м году они раздавали туалетную бумагу в концлагерях. Ничего плохого случиться с нами не может. Мы всегда надеемся на что-то хорошее до последней секунды. Так устроен человек. Как говорят, надежда умирает, последняя вообще не умирает. Ну и, наконец, самое главное, когда вокруг как-то не очень хорошо. Есть принципиальная разница. Мы уходим от плохого или идем к чему-то лучшему. Вот тут проверяется цель исхода. Сказал Всевышний, вы уходите оттуда, чтобы прийти ко мне, чтобы послужить мне на этой горе. Я буду вам Богом, вы будете мне моим народом. Снова это испытание уйти из державы, в которой они привыкли уже жить 210 лет. Уйти куда-то в пустыню, непонятно куда, без корзины абсорбции, без гарантированного счета в банке. Как-то это было, не все на это могли решиться. Поэтому, да, так случилось. Так случилось, что вышли оттуда не все. Вышли оттуда не все. Вообще, если мы посмотрим с вами на определение маркетинга, что говорит сегодняшнее определение? Такие современные такие термины. Что говорится? Это деятельность, направленная на удовлетворение потребностей с целью извлечения прибыли. Это и есть маркетинг. Тут сразу возникает наш вопрос. Потребности. В чем была потребность у них там, в Египте? Они хотели свободы? Как-то все устраивало. Поэтому потребности исхода вообще как бы и не было. Мы опустились на 49-й уровень духовной нечистоты в Египте. Так случилось. Не было потребности исхода. Что еще говорит современное определение? С целью извлечения прибыли. А вот тут совсем интересно. Ему никакая прибыль не нужна. Всевышнему ничего не нужно. Он бесконечен, безграничен. У него нет недостатка ни в чем. Все, что он делает, делает для нас. И только нам. Поэтому если у нас нет потребности в свободе, в духовности, ну что ж, обходите без свободы, без духовности, если вы обходитесь. Обходите без этого, говорит Всевышний. Классическая теория, теория маркетинга, это 4P. Это продукт, говорит сегодняшняя теория маркетинга, должна быть какая-то гарантия у любого продукта, который фирма продает, должна быть гарантия. Какую гарантию давал Всевышний? Он сказал, вы будете мне народом, я буду вам Богом. Я на крыльях орлиных вас понесу. Вы будете моими, я буду ваш всегда. Нужно было какое-то усилие души, интеллекта, чтобы это понять. Вторая основа сегодняшнего маркетинга, говорят наши современные технологии, это price, это цена. Какая цена? Да, нужно было заплатить цену за эту свободу. Цена была отказаться от идолопоклонства. И даром же потом ангелы скажут, что ты их спасаешь? Эти служат идолам, и эти служат идолам. Почему? Почему эти выходят? Такую цену надо было заплатить. Отказаться от идолопоклонства. Смотрите, вообще понятно же, что идолопоклонство вещь какая-то более такая близкая человеку, потому что он видит разные силы в этом мире. Это очевидно его глазам, он видит это собственными глазами. А этический монотеизм, вера, знание о невидимом Боге, это такая, должно быть, какое-то усилие снова, это подъем на гору. А мы же сказали с самого начала, вершина горы всегда, всегда уже основание. Не каждый бы готов эту цену заплатить. Еще одна основа, третья пи в этой теории маркетинга сегодняшнего, place. Place это сбыт. Сбыт. Рынок сбыта. Здесь тоже мы находились в состоянии, когда не каждый это там понимал в Египте, потому что Египет был плодородная, это была замечательная страна, плодородная страна. Они же потом скажут, наши предки, мы там ели бесплатно, там было все, устье Нила очень плодородное, куда мы идем? В пустыню? Они спросят Моше Рабейну, что в Египте, Моше, мало кладбищ? Нас повел умирать в пустыню. Мы не поняли еще, каком рынке сбыта. Многие там не поняли в Египте, на каком рынке сбыта мы находимся. И последнее, четвертое пи, теория маркетинга, промоушен, да, политика продвижения. Информация о достоинствах продукта, так говорит сегодняшняя технология. Он нам Всевышний сказал, вам информацию о достоинствах продукта. То, что вы получаете, вы будете моим народом, вы будете бессмертны, вы будете вечны, только идите за мной. Да, идите за вождем, который я вам послал. Интересно, если мы говорим, так уже интересный ход подсказал мне человек, этот вопрос задавший, да? Есть критерии, которые руководствуются, написано, потребитель, когда он выбирает что-то, какой-то товар, чтобы ему приобрести. Первое написано, осведомленность. Что мы там знали в Египте? Что мы знали? Мы опустились на 49-й уровень. Тумы, духовные нечистоты, духовные такой закупорки, духовного тромбоза. Помните, что сказал фараон? Помните, он сказал, кто этот бог ваш, что я должен вас отпустить? Кто это? Они знают такого. У меня в списках не числится. Мы потеряли сведения о едином невидимом боге. Была очень слабая осведомленность о том, что мы делаем. Приемлемость, говорит сегодня теория маркетинга. Приемлемость. Насколько нам было приемлемо вдруг уйти из благополучной ситуации, уйти куда-то. Да, мы были рабами там. Но раб ни за что не отвечает, тоже очень удобно. Ни за что не отвечает. За все отвечает хозяин. Бесплатная еда. Тяжелый труд, но зато бесплатная еда. Третье, говорит, сегодняшняя теоретика маркетинга – доступность. Сколько нам было доступно? Доступна была идея, вот эта идея уйти, служить Богу какой-то неизвестной горы в пустыне Синай. Тут все рядом, мы видим собственными глазами, что здесь происходит. И, наконец, последняя, говорит, теоретика маркетинга – легкость приобретения. Легкость всегда увлекает. Так что мы выбираем? Какие-то духовные вещи или вещи материальные? Всегда материальное благо, оно ближе и, кажется, легче приобретается. Но оно, конечно, материальное благо. Оно не бесконечно. Духовное благо, да, его тяжелее приобрести, но оно долговечнее. Это самый долгосрочный вклад в собственную жизнь. Значит, видимо, поэтому, по всем этим причинам, да, только 1/5 часть вышла из Египта. Недельные главы месяца Шват нам напоминают о целях этого маркетинга, исхода. Ну, во-первых, цель – быть со своим народом. Надо определиться, во-первых, кто твой народ, и не перепутать. Я бы туда не находился. Ты можешь уважать, любить землю, в которой ты живешь, но ты должен быть со своим народом. Хатам Софер пишет, основа Авудат Ашем, он пишет, Бераби, во множестве. И не похоже, пишет Хатам Софер, когда многие вместе делают какую-то заповедь, или когда просто немногие делают ту же самую заповедь. Поэтому, пишет Хатам Софер, Карбан Песах не делают на одного. Не делают шхиту Карбан Песах на одного. Вся на группу людей, всегда вместе. Они вышли бы межпоход, они вышли семьями из Египта. Что сказал Паро? Идите, сказал Паро, мужчины, идите, занимайтесь вашей работой. Хотите карбонот приносить? Идите, приносите карбонот. Что сказал Моше Рабейну? Нет, сказал Моше Рабейну. Мы пойдем все вместе. Очевидно, вот эта вот еврейская такая семейственность, вот она отсюда начинается. Что написано? Давайте посмотрим этот пасук. Вайомер Моше, бенарейну, убескинейну, нелеху беванейну, убевнутейну. Пойдут все вместе, сыновья наши, дочери пойдут. Все вместе мы пойдем, потому что хаг сегодня Всевышнему, праздник сегодня Всевышнему. Как написано, Бровоам Адрат Мелех, в собрании множества людей, слава царя. Цель – помнить, что предшествовало исходу. Недаром шаббат перед Песхом называют великим шаббатом. Спрашивают наши мудрецы, а почему? Почему? Ведь это событие, когда они взяли этого ягненка, это происходит 10-го Нисана, за 4 дня до За 4 дня до исхода, за 5 дней до исхода. Почему не праздновать 10-е Нисана? Почему празднуем Шаббат, называем этот Шаббат перед Песхом Великим Шаббатом? Почему это так? С несколько ответов на этот вопрос. Ну, во-первых, 10-го Нисана поднялись воды Иордена, когда Иешуа бен Нун входил в землю Израиля. Скажи наши мудрецы, ты можешь потом перепутать и праздновать вот это вот самое 10-е Нисана, думая, что мы говорим о водах Иордена. Нет, что ты не забыл именно Шаббат. Не календарная дата месяца, а именно Шаббат. Великий Шаббат перед Песохом. Вторая причина. Этот Шаббат, в этом же мудрецы, был более великим, чем Шаббат Берешит, чем Шаббат в начале создания мира. Почему он более великий, говорят наши мудрецы? Потому что мы видели собственными глазами. Творение мира и первый Шаббат видел Адам Ришон, но мы не видели. А этот Шаббат, Шаббат нашего исхода, мы видели собственными глазами. Еще одна причина. Мицрим не ожидали. Знаете, можно сказать египтяне, можно сказать мицрим. Вообще вот на этом языке, когда мы какие-то слова произносим, мы это с вами уже обсуждали, да? В этом языке есть какая-то такая, да, сила, глубинная сила. Мицрим, мицраем, узость, узкое место, цорос, непонимание, не широта взгляда, не глубина, цорос такой, мицраем, узкое место. Интеллектуально тоже узкое место. Так мицрим не ожидали, что евреи будут заниматься карбаном Песах в Шаббат. Они знали, что евреи, какая-то есть традиция, евреи, да, соблюдали Шаббат частично. Есть такой спор, кем были евреи до выхода из Египта, до получения Тору у горы Синай. Они были евреи или они были панейнох. Есть разные точки зрения об этом. Что-то такое и мицрим знали, поэтому не понимали, как это в Шаббат вдруг евреи будут заниматься этой овечкой. То есть чудом Нес был сам Шаббат уже был чудом. Еще одна интересная вещь. Фаро дал Моше Рабейну право выбрать один день для отдыха. И Моше выбрал Шаббат. Интересно, что до этого момента как бы они считали в основном себя бней Ноах, сыновьями Ноаха считали себя евреи. Даже если они соблюдали Шаббат, написано, что они там выносили там из одного вообще владения в другое, чтобы какой-то момент Шаббат нарушить, чтобы не был Шаббат целиком, пока еще не получили все законы Шаббата. Но до этого они считали себя бней Ноах. А у бней Ноах день начинается с утра. Тут им сказали, возьмите этого ягненка вечером 14-го Нисана и проверяйте его 4 дня. То есть отсюда, так говорят, что вот все, отсюда пошел этот отсчет, что еврейский день начинается с вечера. Поэтому Шаббат Агадоль. Еще одно объяснение, почему великий-великий Шаббат. Еще одно объяснение. Говорит Мара Шаббат, тот, кто празднует Шаббат как положено, ему прощаются все грехи. Даже если служил Авода Зара, идолопоклонство, как поколение Эноша. Помните, поколение Эноша, это же внук Адама Ришон. То же самое, что мы спросили с самого начала, можно спросить и здесь. Как это? Внук Адама Ришон. И в его поколении есть два мнения. Одно, что он сам служил идолом, второе, что в его поколении, но не он сам. Как это? Его девочку прокачал, и говорил, а я со мной разговаривал Бог в райском саду. Как это его поколение начинается Авода Зара, идолопоклонство? Буквально Авода Зара это чужая работа. Как это может быть? Наши мудрецы, пишут Рав Деслер, они не были сумасшедшими, не были атеистами. Они сказали, да, ты создал мир, ты невидимый, бесконечный. Будем обращаться, конечно, к тебе. Но через то, что видят наши глаза, то, что легче. Помните, подняться на гору труднее, чем остаться внизу. Будем обращаться к тебе только через то, что видят наши глаза. Солнце, луна, звезды. И потом стали постоянно забывать. Его стали обращаться к солнцу, к луне, к звездам, к железу, к камню. Так началось поколение Эноша Авода Зара. Так написано, прощаются, человек, который празднует Шаббат, как положено, ему прощаются все грехи, как поколению Эноша. Спрашивают мудрецы, подожди. Если он не сделал тшуву, а тшува мы помним с вами, да? Тшува это возвращение, вернуться. Вернуться можно только домой. Если человек ощущает себя внутри в великих законах дома, это уже первый шаг хороший. Тшува – это раскаяние. Какие-то вещи в своей жизни нужно отменить, исправить их. И тшува – это ответ в сегодняшнем израильском сленге. Ты получаешь ответ на свои вопросы. Тшува – это три вещи. Возвращение, раскаяние, ответ. Так если он не сделал тшуву, чему помогает тогда шава, спрашивают мудрецы. А если он сделал тшуву, понятно, что прощает все грехи. О чем же тогда речь? А, говорят, что мудрецы еще о более тонкой такой вещи. Есть грехи, за которые полагают человеку, не дай бог, карет. Отсечение души от источника жизни. Вот если он сделал такие ошибки в своей жизни, тогда дело плохо. Потому что написано, тшува не искупает полностью. Она, конечно, помогает, но тогда только страдания, которые придут потом еще, а только они искупят до конца грехи. Можно вспомнить, на всякий случай это не вредит, вспомнить сегодня, посмотреть еще раз эту мишну, 36 каретов в Торе, говорит Тора. 36 каретов в Торе, это 36 возможностей, не дай Бог, луалейну, когда человек отсекается, душа от источника жизни. Говорит Тора так, да? Большая часть этих отсечений души от источника жизни связана с отношениями мужчины и женщины. Так это устроено. Сегодня это, к сожалению, особенно актуально. 36 каретов в Торе. Сексуальная связь со своей матерью, с женой отца, с невесткой, гомосексуализм, это карета течения души от источника жизни, скотоложство, это течение души от источника жизни, и с той, с другой стороны. Мужняя жена, замужняя женщина, это течение души от источника жизни. Сексуальные отношения со своей сестрой, со сестрой отца, со сестрой матери, с сестрой жены, с сестрой брата, с женой брата отца, отношения с собственной женой, когда она находится в состоянии неда, когда не очистилась в микве от своего физиологического цикла, от своего кровотечения, проклинающий Бога, служащий вода зарадил еще чужую работу, посылающийся в этом своем потомстве через огонь, понимаете, такое было, служение Молоху было, всякие колдуны, Михалель Шаббат, человек, нарушающий Шаббат, публично нарушающий Шаббат, это карет, это течение души, это источник жизни. Дальше есть некоторые вещи, которые пока к нам не относятся, там, человек, который кушает карбонот, когда сегодня кушать карбонот нельзя, который приходит в Бейт-Амикдаш, пока нет Бейт-Амикдаша, он приходит в состояние духовной тумы. А вот то, что нам сегодня относится, да, тот охель-хелев, внутренний жир, кровь. Поэтому сегодня нет смысла покупать продукты с хорошим экшером, потому что там точно нет уже крови и нет внутреннего жира. Дальше снова есть вещи, которые пока к нам не имеют отношения, там, жертва, оставленная до утра и не принесенная вовремя на мизбех, на жертвенник, пигуль, жертва, принесенная не вовремя, и сама мысль о том, что она будет принесена не вовремя, и слова об этом уже приводят к этому освящению души от источника жизни. Те, кто делает шхиту и зарежет этого ягненка какого-то, как карбан, который должен быть в храме, не в храме. А вот то, что нам относится, скоро приближается Песах. А ухель хамец бе Песах. Человек, кушающий хамец в Песах, это освящение души от источника жизни. А ухель бе усе малаха бе йома кипурим. Человек, который ест и делает работу в Йом-Кипур. Это тоже карет, отсечение души от источника жизни. Песах. Тот, кто не принес карбан Песах, когда это будет возможно в храме. Тот, кто не сделал брит милу. Это отсечение души от источника жизни. Так вот об этом сказано. Об этом сказано, что если вот эти грехи есть у человека, то даже если он сделал тшуву, написано, она не искупает полностью. Даже прийти страдания, которые будут искупать, принести окончательную копору. А что тогда? А вот если тшува и шаббат вместе взяты, вот тогда да. Там происходит полная капара. Там называется Шаббат Агадоль, Великий Шаббат. Еще одна вещь, которая причина, по которой Шаббат называется Великим Шаббатом, они взяли ягненка, которому поклонялись египтяне. Когда рассказывал Рав Ицхак Зильбер, говорил, это примерно так же, как в 1937 году выйти на Красную площадь, взять портрет Сталина и так порезать его двумя ножами, двумя сверху донизу и снизу доверху. Так Рав Ицхак объяснял, то, что они сделали там, взяли Карбан Песах в Египте. То есть в эту секунду был не просто этот зарезанный ягненок, был уничтожен мозаль египтян, их божество на небесах было в этот момент уничтожено. Поэтому, конечно, Шаббат Агадоль. Поэтому понятно, что это Великий Шаббат. Еще одна причина, по которой называется Великим Шаббатом, это Шаббат будущего. В будущем, говорят наши мудрецы, когда наступит, будет построен третий храм навсегда, наступит первый Шаббат, мы принесем все жертвы, все карбоны, которые не могли принести в течение всего Галута. Это будет очень долгий, очень длинный день это будет. Очень длинный день это будет. Это Шаббат будущего, чтобы принести все эти карбонот. Он будет очень долго длиться. Написано у Захарии, про Захарии написано так. И будет день, известный Богу, не день и не ночь. Это пророк Захария говорит нам, наступит такой день, особенный день. Особенный день. Вая йом эхаду юдейла ашем. Его знает этот день, да знает Всевышний. Ло йом вло лайла. Не день и не ночь. И это будет особенный день, и придет какой-то особенный свет в этот день. Наши мудрецы, это вот тот самый шаббат будущего, который мы будем праздновать. Еще одно объяснение, почему Шаббат Агадоль, почему Великий Шаббат. Потому что будущее Геула, будущее освобождение тоже произойдет в Шаббат. Понятна наша проблема, потому что мы выросли в стране, в которой нам обещали, помните, светлое будущее, поэтому мы уже научны, что нас могут обмануть. Поэтому мы как бы, обжегшись на молоке, дуем на воду. И мы сомневаемся, что правда это будет, а что неужели это будет, а что на самом деле так оно. Они обманули все это ожидание светлого будущего. Мы уже обсуждали как-то это с вами, что есть некоторые приметы в этом времени, в котором, которых раньше никогда не было. Одна из них – расцвет земли Израиля. Этого не было 2000 лет. В отношении мудрецы сегодня – это одна из причин, один из знаков, потому что на самом деле это приближается, это самое Геула, это освобождение. Цель исхода. Напомню там снова, что будет великое оживление мертвых в конце времен. Когда написано «Аз Яшир» и воспел Моше эту песню, почему там множественное число? Потому что он еще эту песню, почему там в будущее время, он еще эту песню воспоет. Он еще поднимется, придет, песня еще будет спета. Там будущее, не только прошлое, но и будущее. Вообще Тора очень часто это как бы сегодняшнее завтра в Торе мы видим. Он воспоет снова эту песню. Такой вопрос спрашивают мудрецы, так петь или играть? Вот в чем вопрос. Потому что когда Гмара обсуждает, спрашивает, а что в песне главное, инструмент или слова, что является основой. И мы видим, когда Мирьям вышла со своим бубном, они пошли, женщины тоже стали играть на музыкальных инструментах. И было непонятно, что же главное. Что сказала Мирьям? Ширу Лашем, пойте Всевышнему. В основе всего, конечно, слова. Где мы видим в нашей традиции это? Мы в Шаббат замечательно поем, 1000 лет без всяких музыкальных инструментов. Такое понятие «змирот шаббат». «Змирот шаббат», «петь шаббаты» делают еще более великим каждый наш шаббат, а чем более шаббат перед Песохом. Еще одна цель этого маркетинга, который делал нам Всевышний, он сказал нам: любите мицвот, которые я вам даю, украшайте их, украшайте их, украшайте эти мицвот, которые я вам даю, потому что это особенные мицвот, которые вы от меня получаете.